Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія». Днями у Мінську відбулася презентація книги латиського поета Улдиса Берзніша, яку переклали на білоруську мову Олесь Розанов і Андрій Гуцов. Що зв'язує класика латиської поезії з Білоруссю? У чим перевага малих народів над великими? І якою бачиться з Латвії об'єднана Європа? Після презентації і автограф-сесії у латиському посольстві з Улдисом Берзіншем погутарив Михась Скобла.
Господар Улдис, я радий вітати вас на хвалях білоруської свободи. Одна з ваших книг має дуже приємну для нас назву – «Поетизм білорус». Скажіть, білоруси, по-вашому, поетичний народ?
Ну, одно стихотворение, так називається. Дело в тому, що для мене саме простое слово, саме простое название какого-то етноса для мене звучить, як сорвавшееся з языка Бога слово. Бог создал нас многими разными, создал нас мужчинами и женщинами, создал нас белорусами, литовцами, латышами, французами и так далее. Бог создал мир многообразным и этим самым указал нам тоже путь стремиться к многообразию. У Бога один раз получилось, но потом какой-то момент, вот чудо, он второй раз не может создать. Была ситуация, создан им человек, ну там сосед наш, он создан Богом. И вот эта Божья искра не может, даже Бог сам не может ее повторить. Настолько уникален каждый из нас.
У нас есть гэткая приказка: не о той белорус, у кого дяды белорусы, а той белорус, у кого белорусы нащадки. Як, на вашу думку, нешматликим народам и белорусам, и латышам заховать свою национальную адметность у гэтым свете?
У нас один большой плюс. Это то, что при таком оптимальном количестве от 250 тысяч и скажем, там и до 20 миллионов. Каждый индивидуальный талант оптимально используется Богом, каждый индивидуальный талант. То есть, если 1 600 000, потом 1 200 000 000, каждая индивидуальная личность сама себя имеет меньшую возможность утвердить. У нас это больше. Сколько было людей в Афинах? Когда, так сказать, премьер была в театре, вообще никого на улице не было, потому что все сидели в театре. И смотрите, и пьесы создали, и поэзию, и чего-то только там не было, и юридическую школу, и государственные великие мужи были. Все это там несколько десятков тысяч. Я не говорю, что это плохо, что есть миллиард. Это прекрасно. Новые какие-то там возможности. Огромные тиражи книг, могут быть огромное количество просмотров кино. Хорошо. Но в то же время каждая отдельная личность имеет больше шансов себя утвердить. Не котором меньшим конгломерате.
У свой час, господар Улдис, вы удельничали в антологии «Верш на свободу», якая вышла у библиотечцы «Свободы». Гэта выпадковость, ці подеи у Беларуси вас и сёння не покидают обыяковым?
Мне близко все, что относится к правам личности, к индивидуальной свободе. И также и сейчас, как тогда, я пишу политические стихи. Ну, что такое политическое? Выявляю какие-то свои симпатии, какие-то эмоции, какой-то стыд за что-то, что творится в мире. И поскольку продолжается некоторая борьба, я в этой борьбе чувствую симпатии на стороне тех, кто выступает на волнах свободы.
У вашей белорусской книги, якую переклали Андрей Гуцов и Олеся Розанов, есть радки про белый червоно-белый стяг. Коли бы сегодня с таким стягом пройшлися по Минску, вас бы обовязково затримала б милиция. Вы про это ведаете?
Когда его отменили, я в посольстве спросил, как теперь со значком, можно ездить? Ну, попробуйте, говорит. Но все-таки при переезде границы снимите, а в Минск снова наденете, посмотрим, что будет. Я сам не знаю, говорю, белый стяг, какая будет его судьба. Но я вполне уверен, что, в общем-то, исторический флаг, который имеет достаточно достойную сумму эмоций, исторических аллюзий, ну, он вернется.
Аккурат перед вашим приездом у Менска керовник Беларуси подписал указ, поводле якого любые публичные выступы поэтов и музыков мусять отбываться с дозволу державных идеологов. Плюс до этого у нас целый союз белорусских письменников, уладой заличены у шероги оппозиции. Куды, до речи, уваходят и два ваши перекладчики?
Деформация, это не должно так быть. У нас союз писателей утратил как бы часть своих, большую часть своих позиций. Союз писателей был, как и у вас, как бы министерством литературы. При всем том, что он был государственным министерством по воспитанию, значит, там строителей коммунизма и так далее, министерством литературы, он все-таки был самым либеральным министерством, которое могло возразить и первому лицу в республике, и в Москву возразить, какие-то свои шляхетские привилегии он имел. В общем, такую роль между двумя окопами он играл, и он эту славу сохранил. И когда был период возрождения, союз писателей, даже когда войска ввели в город, когда были баррикады, союз писателей направлял по улицам, шли патрули писателей, то есть известные народу лица, они ходили и как бы вот внушали защитникам законной власти Латвийской Республики, внушали какую-то самоуверенность писателей с ними.
Господар Улдис, а где место поэта? На баррикадах те утыля, сходячи из вашего житчевого досвиду?
Должен поступать все-таки согласно своим внутренним мотивам. Есть люди, которым нужен монастырь, есть люди, которым нужна, не знаю, жизнь охотника в джунглях, и есть такие, которые должны, которым органически нужно быть в центре событий и принимать какие-то ответственные решения, брать на себя ответственность, быть органично таким, каким ты есть. То ли ты отшельник, то ли участвуешь в общественном пиру. У нас государство тоже не идеальное, и прежде всего думает о своих близких и более зримых целях, и каждый у своей карьеры. Но все-таки ответственность, вот эта национальная ответственность за свой язык, за свой народ выражена.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутарит с латышским поэтом и громадским деячем Улдисом Верзиншем, який днями побывал у Менску на презентации своей белорусской книги.
Товарищу Залнинсу, человеку и кораблю. Так называется один из ваших вершов. Это выразная аллюзия на Маяковского. Скажите, а как относятся в Латвии до латышской советской литературы?
Отношения уважительные. Бывают случаи, когда припоминает кому-нибудь, кто там на кого настучал и так далее. Но вообще-то к этому поколению относятся с пиететом большим, потому что оно все-таки вот в своем советском варианте носила, старалась, стремилась носить патриотические, гуманистические идеалы, как могли. Помогать тем, кого там, значит, касались какие-то репрессии. И, в общем-то, эти люди были носителями национального гуманизма, каких-то общечеловеческих идеалов, какой-то надежды на дальнейшую демократизацию, на то, что после оттепели придет весна, после весны лето. Нация как таковая оценивает позитивно.
Господар Улдис, Латвия сегодня уваходит у Евразиас. По ваших отчуваннях, латыши отчувают себе у полной безопасности под парасоном НАТО, чи не?
Европейский Союз – это первая мировая империя, которая как бы не поставила себе идеал этого котла, вот такого, где все надо перемешивать все и растопить в одну массу. Посмотрим, что дальше будет и как там жизнь пойдет. Но хотя бы на словах говорят, что мы за многообразие, маленькие народы, также разговаривает с Богом в одиночку, как и большие.
То Бог погрозы с Богом России для Латвии еще не нема.
Для меня нет. Есть такие, которые, чтобы интереснее было жить, повторяют, что если снова покатятся вот тарахтелки на гусеницах, то никто не сумеет нам прийти в помощь, но это для интереса, для острастки. На самом деле, какая Россия там, ну я не знаю, что через 100 лет будет.
Господар Улдис, у годы Другой Сусветной войны у Рыжья выходил беларускі часопіс «Новы шлях», дзе працаваў паэт Алесь Салавей, які за савецкім часам у Беларусі лічыўся калябарантам і творчасць яго была забароненая. А як вы ставіцеся да гэтак званай калябарацыі?
Брат против брата, сын против отца, кто куда попал, в каких войсках, как Визенбелшевица писала, чужие знамена несут, сыновья в чужих полках воюют. Общенациональная трагедия. И те не могли, не было исторического стержня, который дал бы возможность с честью бороться, умереть под своим знаменем. Потому что совершили наши государственные мужи, может быть, ошибку, а может быть, единственный правильный выбор. Это будут ученые спорить еще 200 лет. Когда просто сдали свое, и наши были готовы на, так сказать, не очень почетную роль меньшего брата Союзной Республики, это и Литва, и Эстония, и Латвия, и, в общем-то, сражаться против исторического врага Третьего Рейха. Если бы нас уважали как союзников, не проводили расстрелы и жестокую грязную советизацию, если бы не ставили брат против брата. Мы были союзниками. Нас предал батька. Ничего нет более обидного, чем такое предательство. Вот тут уж поклялись, что его кишки вокруг Кремля обмотают. Да, это проблема. Опять можно говорить о моральной ответственности, если оправдывала коллективизацию, безжалостную, страшную коллективизацию. Миллионы оправдывали.
Так вы на одну дошку ставите коллаборацию советскую и коллаборацию немецкую, так?
Я боюсь ставить на одну. Я боюсь ставить, я сомневаюсь постоянно в этом, потому что такого, как момент геноцида, целые этносы по национальному признаку уничтожать, характерно только для Третьего Рейха. Но опять же, то, что делалось по классовому признаку, какая ли большая там разница? Сотни тысяч, миллионы людей. Намного ли лучше?
И апошнее пытание. Якое вам бачится будучыня наших краин у Латвии и Беларуси?
Я надеюсь, что мы будем сближаться, как благословенной памяти Шарль де Голль говорил. Мы за единую Европу вплоть до Урала. Ну а где Урал, там уже и Владивосток. Эти две оекумены будут сближаться взаимно. Все-таки это одна христианская, иудейско-мусульманская культура, это западная культура. Ислам тоже ходит в западную, поскольку это продолжение, так сказать, Ветхого Завета. Я в своем умышке, я стремлюсь к этому, чтобы как бы наш христианско-иудейский мир, включая и католичество, и протестантство, и православие, и еще к тому же и мусульманство. Но это одна культура. Мусульмане фактически тоже. Они же принесли Ренессанс к нам своим переводом из греческого, чего у нас не было. Сначала с греческого на сирийский, прямо на арабский, и потом с этого на латынь, а потом и на новые языки. В общем, мусульмане, как бы я тоже хочу их туда включать, хоть с особенностями, как бы. Они в том состоянии, в котором была Русь до Петра. А Петр открылся для Западной Европы. А что получится, я не знаю. Мне уже 70 лет будет через год.
Улдис Бердинш, латышский поэт и громадский деяч, был гостем передачи «Вольная студия». Зимутеру Михась Скобла. На сайте «Свободы» у рубрицы «Картотека Сталина» мы протягиваем знакомить вас с лёсами ахвяр сталинских репрессий у Беларуси. Сегодня одну короткую биографию згадая Сергей Дубовец.
Стаурович Константин Иванович народился 19 сакавіка 1868 у вёсцы Аздзяцічы Барысаўскага району, беларус з духовнага саслоўя, сярэдняя адукацыя, без пэўных заняткаў у вёсцы Белічаны Бярэзінскага району. Арыштаваны 5 студзеня 1938, асуджаны 9 студзеня 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 9 лютага 1938, рэабілітаваны 27 красавіка.